Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Я Кеннет Копланд. Сегодня с нами снова Джесси Дюплантис. Давайте помолимся и сразу же обратимся к Слову Божьему. Отец, мы прославляем и благодарим Тебя.
Да, Иисус.
Ты так благ к нам, и мы поклоняемся Тебе. Мы открываем наши сердца и разум, чтобы принять откровение с небес. Слова, которые приносят небеса на землю. И мы воздаем Тебе хвалу, честь и славу за это. Во имя Иисуса. Аминь.
Аминь.
Джесси.
Спасибо.
Пусть Бог благословит тебя. Я так рад, что ты сегодня с нами. Вчера мы говорили о 9 главе 2 послания Коринфянам. И мы сравнивали ее со 2 главой Бытия. И после вчерашней передачи мы начали обсуждать это. Я думаю, что мы должны продвинуться еще на один шаг в этом направлении.
Да.
Если бы нужно было дать название тому, о чем мы сегодня говорим, то мне на память приходит послание, которое мы с тобой проповедовали на протяжении многих лет. Это «Жизнь верой». «Праведный верой жив будет».
Да.
«Жить верой» значит «жить жизнью, которая не лишена славы Божьей».
Да, никаких недостатков ни в чем.
Никаких недостатков. Это тот уровень, который Иисус обеспечил. Немногие из нас жили на таком уровне, но это доступно. И мы можем зайти настолько далеко и высоко в этом, насколько у нас хватит смелости верить Богу.
Один человек сказал мне, «Ну, не было никого, кого вы могли бы назвать, кто жил бы без единого недостатка во плоти». Я сказал, «Значит, вы не читали свою Библию». Имя этого человека Енох. Он угодил Богу.
Да.
В физической жизни Еноха не было недостатков, потому что он жил верой. А это было до того, как пришел Иисус. Задумайтесь об этом на минуту. В его жизни не было недостатков. Вы никогда бы не услышали, чтобы он говорил, «У меня был недостаток финансов, недостаток любви». Нет, потому что в Библии сказано, что он просто угодил Богу. Затем пришел Иисус. Иисус шагнул дальше, чем Енох. В том, что Иисус не только не испытывал недостатка, у него не было...
Не было греха. Да, и на этом люди притыкаются, Джесси.
Да.
Они говорят, ну да, ведь это же Иисус, и Он никогда не грешил. Он обеспечил путь для нас, чтобы мы смело приходили к престолу благодати так, словно мы никогда не грешили.
Да.
Если мы будем жить верой и возьмем это верой, и исповедуем этот грех, и будем верить...
Да.
Вот что сказал пророк Исаия, когда он говорил «Слава Богу!» «Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну. Припомни мне». Джесси.
Это сильные стихи.
Я просто застрял на этом. Я посмотрел на этот стих и на следующий стих. «Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну. Припомни мне». Я сказал, «Почему эти стихи связаны таким образом?» Он сказал, «Что он изглаживает, он не вспомнит». Затем он сказал, «Припомни мне». Здесь что-то происходит, чего я не понимаю. И, наконец, я просто сказал, «Пожалуйста, прочти это для меня, пожалуйста». Я знал, что Бог старался что-то донести до меня. И если вы невнимательны, то это приведет к тому, что вы будете думать, «Ну нет, этого не может быть». Не может быть. У вас появляется больше веры в этот недостаток, чем веры в благодать.
Да, верно.
И первое, что он мне сказал. Ты думаешь, что я хочу помнить что-то плохое о тебе?
Здорово.
Нет. Ты мой отец.
Да.
Ты не хочешь помнить. Я не хочу помнить плохое о моих детях.
Нет, конечно же.
И это так благословило меня. Я поднялся еще на одну ступеньку, когда он сказал это. Но он сказал, «Послушай, в тот момент, когда ты используешь и применяешь свою веру, в 1 Иоанна, в 1 главе, и в первых двух первых стихах 2 главы, и ты исповедуешь этот грех, и то, что я верен и праведен, не только простить тебя за твои грехи, но и очистить тебя от всякой неправедности». Джесси, вот где.
Это сильно.
Вот куда это приводит. Ко мне приходит желание размышлять об этом снова и снова. Это очищение. Помоги мне, Господь.
Слава Богу.
Это очищение не только для того, чтобы очистить меня.
Да, верно.
Послушайте. Вы слушаете? В тот момент, когда я применяю свою веру и принимаю это обетование, которое дал Иисус, я принимаю силу этой крови, я принимаю эту благодать, я принимаю мое прощение и мое очищение. Эта очищающая сила очищает меня и память моего Отца.
Замечательно.
Я даже и не думал об этой стороне.
И нет никаких улик.
Затем он говорит, «Припомни мне». И вот какое слово от Господа пришло ко мне в тот момент. Он сказал, «Я вручаю тебе чистую память». Он сказал, «Веришь ли ты, что у меня есть способность запомнить мельчайшие, самые маленькие подробности навсегда?» Я сказал, «Несомненно».
«Да».
Он сказал, «У меня также есть сверхъестественная способность очистить мою память».
Да, ничего не остается.
И он сказал, «Я вручаю тебе чистую, очищенную страницу. Теперь ты программируй мою память о тебе».
Я знаю, почему ты это говоришь. Вы когда-нибудь замечали, что атака на христианство, если вы доберетесь до ее сути, не против говорения на языках или вещей такого рода? Она пытается выставить Иисуса грешником. И люди пытаются связать вместе Иисуса и Марию Магдалину и называют это код да Винчи. Смотрите, как-то я увидел по телевизору кое-что, и это благословило меня. Я сказал, Господь, большинство людей думает, что у Марии Магдалины и Иисуса был роман, и они показывают картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», и все говорят, что это был апостол Иоанн. Они говорят, ну, он выглядит как женщина, знаете, потому что он чисто выбрит, а другие на той картине нет. И женщина-историк, у которой брали интервью, сказала, если вы понимаете искусство того времени, то каждый раз, когда они изображали Иоанна, то рисовали его молодым без бороды, потому что он был невинен. Он всегда возлагал свою голову на грудь Иисуса, и это просто разрушило идею о том, что это была Мария Магдалина. Но ты только что сказал о том, что они пытаются выставить Иисуса грешником, сделать его человеком.
Они пытаются.
Но они не могут, и они не сделают этого.
И если это все, на что у вас будет время, вы ничего не сможете сделать. Мне нравится фраза из одного из моих любимых вестернов. Старый ковбой спрашивает, «Скажи еще раз свое имя», и человек отвечает, «Роберт». Он говорит, «Ну, Боб, я просто не могу передать, насколько мне это безразлично». Когда они начинают говорить о подобной ерунде.
Это глупость.
Мой единственный ответ, «Я просто не могу передать, насколько мне это безразлично».
Да.
Сидят и всматриваются в картину, которая 500 или сколько ей там лет, когда они могли бы сидеть и вникать вот в это,
да.
И позволить Духу Святому, величайшему художнику всех времен, написать картину в вашем духе, от которой вы никогда не сможете избавиться.
Знаешь, Леонардо, наверное, читал Библию, чтобы написать «Тайную вечерю». Поэтому Бог дал ему возможность создать произведение искусства. И при этом люди пытаются извратить это, чтобы выставить Иисуса грешником.
Они все еще стараются стянуть Иисуса на этот плотской уровень религии, который создает отсутствие ответственности перед Богом.
Да. Это их недостаток, их незнание Бога. Вот что это такое.
Ты возвращаешься к тому, о чем мы говорили минуту назад. Наш Небесный Отец говорит, «Я сверхъестественно очистил мою память. Теперь вы дайте мне что-то, что я должен помнить».
Здорово.
Слава Богу. Иисус мой Господь. Он мой Спаситель, и я омыт в Его крови. Слава Богу, я все могу, укрепляющий меня Христе. И так далее. Я прохожу через все эти места Писания, и мой Отец пообещал мне это, что это то, что Он помнит обо мне.
Знаешь, меня просто осенило, когда ты сказал, что Бог сделал то же самое для Авраама, когда тот приносил жертву Исаака.
Именно это он и сделал.
Точно то же самое, и он сказал, «Остановись, Авраам, ибо теперь я знаю». Он очистил его память.
Да.
Что Авраам будет делать? Стоп. Подумайте об этом. «Ибо теперь я знаю». Знаешь, Бог знает все, но в тот момент, дамы и господа, он сделал то же самое в Новом Завете, когда он открывал это тебе.
Да.
И он сделал то же самое здесь. У него есть сила очистить это.
Чем мы знамениты в своей молитвенной жизни? Я сейчас говорю о церкви в общем. Какими фразами мы знамениты? «О, мы такие недостойные, мы такие негодные, мы просто маленькие черви в пыли земной, мы...» И так далее. И это является оскорблением крови Иисуса.
Верно.
Вместо того, чтобы подняться и сказать, «Ты даешь семя сеющему, и я сеющий». Вот что я хочу, чтобы отец помнил.
Да.
И вы продолжаете совершать эти исповедания веры, и они возрастают внутри вас точно так же, как они возрастают внутри Бога, потому что Он внутри вас. И по мере того, как это растет, и вы начинаете говорить это, тогда это выходит из вас так же, как это вышло из Иисуса, потому что Бог в своей памяти о кресте, в своей памяти о крови, в своей памяти о слове, в своей памяти о своем Сыне Иисусе и о том, что Он сказал, когда Он воскресил Его из мертвых,
да.
Тогда это ставит вас и меня на уровень сонаследников со Христом.
Слава
и наши
Богу.
Слова, омытые в вере и любви, имеют ту же власть, которую они имели, когда их говорил Иисус.
Ты сказал, что они начинаются как исповедание веры, но затем что-то происходит. Они становятся обладанием веры. Слава Богу.
Да, они становятся.
Да, это начинается как исповедание, и вы должны делать это. Но если вы просто продолжаете исповедовать и никогда не переходите к обладанию, тогда что-то не так. Бог говорит, я привожу тебя к обладанию, но сначала это должно быть исповедание.
Исповедание приносит обладание.
Обладание веры.
Именно так вы и спасаетесь.
Именно так.
Исповедуют ко спасению.
Именно так ты и получил свой самолет. Все, что ты делаешь.
Да.
Все.
Если бы я получал доллар каждый раз, когда я исповедовал это, у меня, наверное, было бы достаточно денег, чтобы его купить. Но исповедание приносит обладание, так?
Ты в буквальном смысле исповедуешь это до самого конца. И затем, когда ты переходишь к обладанию, тогда приходит облегчение. И люди спрашивают, почему ты не сражаешься? Зачем мне сражаться, когда я уже перешел к обладанию? Я не пытаюсь это получить, я уже получил это.
Да. Это не что-то, что я пытаюсь получить.
Да.
Это что-то, что у меня есть, что переходит из духовного мира и проявляется в физическом мире.
Разве не сказано в Новом Завете, что Иисус является первосвященником нашего исповедания?
Исповедание, да. Третья глава послания к евреям.
Но затем говорится, что исповедание приводит к обладанию. Знаете, мы говорим здесь о том, что вам не нужно жить с недостатками в вашей жизни, ни духовно, ни физически, ни финансово. Если вы хотите оставаться здоровыми, начинайте исповедовать здоровье. Это станет обладанием. Знаешь, много лет назад я услышал, как ты однажды проповедовал об исцелении, и моего пастора это выбило из колеи. Он сказал, «Ты слушал те проповеди Коупленда». Это было 25 или 28 лет назад, и я сказал, «Знаете, брат Коупленд проповедовал о том, что написано, что ранами его вы исцелены». А это произошло еще до того, как мы родились, еще до того, как мы заболели. И он взял на себя мою немощь. Зачем она тогда мне? Если он понес мою болезнь, зачем мне болеть? Поэтому я сложил 2 плюс 2 и получил 4. И я сказал, знаете что? Тогда я буду исповедовать здоровье. В то время я не очень хорошо себя чувствовал. Каждое лето я простужался. Знаешь, все эти болезни. Это было в 1978 году. С 1978 по 1995 у меня не было никакого насморка, ничего такого, пока я не съел ту венскую сосиску, хотя Бог говорил мне не есть ее. Бог говорил мне не есть ее.
Джесси,
это реальная история. Мое исповедание превращалось в обладание до тех пор, пока я не перестал слушаться. Когда непослушание пришло, а Господь предупреждал меня так же ясно, как ты слышишь мои слова, Он сказал, не ешь это. Но я был голоден.
Она испортилась в той банке.
Она испортилась в той банке, да.
Я помню, когда это произошло.
Тогда я позвонил тебе, так как мне нужна была молитва.
Я помню.
Но с 1978 по 1995 год мое исповедание веры о здоровье стало обладанием веры. Я в буквальном смысле ходил в полном божественном здоровье. Знаете, я не лгу вам. Даже никакого насморка и ничего такого, хотя я бывал в различных условиях, от холода до жары, и ничего такого не было.
Поехал на Аляску без пальто.
Это было глупо. Я буквально забыл, каково это быть больным. Бог мой свидетель, до тех пор, пока я не проявил непослушание, хотя Бог и предупреждал меня. И тогда я начал молиться, и Господь сказал, «Знаешь, нам не понадобилась бы эта молитва, если бы ты не ел это. Я говорил тебе, я предупреждал тебя об этом». Но знаете, Бог в своей благодати и милости, Он любит нас, поэтому Он исцелил мое тело. Но скажу вам кое-что, оно болело, пока Он исцелял его. Я не собираюсь лгать. Я точно был болен. Я позвонил тебе и попросил тебя молиться за меня.
Позволь мне спросить тебя, прямо в тот момент, когда это случилось с тобой, и ты был настолько болен, что мог умереть?
Да.
И был почти на грани смерти из-за этого?
Да. Сильное пищевое отравление.
Посреди всего этого ужасного, жуткого, плохого состояния, ты исповедовал? Я исцелен?
Да, я исповедовал.
Хорошо. Давай здесь посмотрим на
кое-что. У меня не было другого выбора, иначе бы я умер.
Иначе да. Ты бы умер. Но ты не лгал. Ты говорил истину.
Да.
Потому что ты говорил Слово Божье. Если бы ты позвонил мне по телефону и сказал бы мне, что ты исцелен только потому, что хотел, чтобы я думал, что ты исцелен, тогда ты бы лгал об этом.
Да.
Но ты делал совсем не это.
Нет, я говорил истину.
Ты говорил слова исцеления, потому что знал, что это принадлежало тебе. Господь помог мне в этом. Я сражался с болезнями не очень долго, в течение короткого периода после того, как впервые узнал об исцелении. И очень ясное слово от Господа пришло ко мне об этом. Он сказал, «Когда ты говоришь ранами его, я исцелен, ты говоришь это не на основании того, что ты чувствуешь в своем теле».
Да.
Ты говоришь на основании своего положения во Христе Иисусе, и в нем ты исцелен.
Да.
Но если ты отказываешься признать это, тогда ты отрезаешь себя от своего положения во Христе Иисусе. Ну, когда Он исцелит меня, тогда я буду это исповедовать. Нет ничего, что могло бы исцелить вас, если вы не станете это исповедовать.
Да.
Именно так вы и получаете это.
Да. Знаешь, почему я позвонил тебе? И благодарение Богу, что я знал Слово Божье. Библия говорит, что если двое согласятся, а мне нужно было, чтобы кто-то помог мне.
Мы вмешались в это.
Чтобы вернуть мне мое обладание. Да. Поэтому мне нужно было еще одно исповедание вместе с моим исповеданием, это не скороговорка, чтобы получить это обладание, чтобы я мог это исправить. Знаешь, в этот период, с 78 по 95 год, я сказал кое-что, и меня сильно за это критиковали. Кто-то сказал, «Брат Джесси, я никогда не видел вас больным». Я сказал, «Я не заболеваю». «О, Иисус, приготовьтесь».
Да, что он о себе возомнил.
Да, мне очень сильно за это попадало. Они просто критиковали меня, говоря, что ты о себе возомнил. Я сказал, я не заболеваю. Но знаешь что? Я слышал, как через 5 лет этот человек говорил, «Вы знаете этого Джесси Дуплентиса?» Да, он не заболевает. Его исповедание подстроилось под мое исповедание.
В конце концов.
Понимаете?
Да.
Пока это не становится обладанием.
Был один человек, которого я никогда не видел. Я знал, кто он, но никогда с ним не встречался. Он сказал одному моему близкому другу, «Скажу тебе одну вещь, этот коп он свое получит. Ходит и говорит, что он исцелен, ходит и говорит, что он процветает. Просто подожди. Сатана примет его вызов. Он примет его вызов в один из дней. Вы же не думаете, что он просто сидел и смотрел на меня, когда я делал все это». И он сказал, «Дайте ему 5 лет, его здесь уже не будет. Дьявол его уберет со сцены». Поэтому мой друг записал это, поставил дату, подождал 5 лет и вернулся к нему. И сказал, «Он еще сильнее, чем когда-либо. Его служение больше, чем когда-либо». «Что теперь?» — тот человек сказал. «Да, скажу вам, он не протянет следующие 5 лет». Тот человек находился в таком же неверии, как и всегда, потому что Слово Божье не укоренилось в его сердце.
Да, как-то Смита Вигглесворта спросили, я думал, что прочел все, что говорил Смит Вигглесворт, но оказалось, что это не так. Однажды я услышал вот что. Один человек подошел к Смиту Вигглесворту, а ему было уже за 80, и он спросил, «Брат Вигглесворт, как вы себя чувствуете?» Вот его точные слова. Он сказал, «Я не спрашиваю Смита, как он себя чувствует, я говорю ему, как он себя чувствует, слава Богу». Я просто сказал, «Боже мой, вот почему этот человек, живя в то время, сохранил свое тело, тогда, когда никто не верил в это».
Да, он жил без болезней. Он жил без немощи.
Это потрясающе.
Он прожил больше 85 лет, и в один день он просто сказал «достаточно». И он просто склонил голову и ушел.
Я поехал на его могилу в Брэдфорд в Англии, и я спросил человека, который отвечает за это кладбище, «Здесь похоронен Смит Виггинсворт?» Он сказал «Да, сэр». Я спросил, не могли бы вы показать мне его могилу? «Да, сэр». И он привел меня. Он был английским джентльменом, и его жена тоже похоронена там. Она и мистер Виггинсворт. Я сказал, видите, это имя его жены. Он ответил, да. Я сказал, он воскресил ее из мертвых. Он сказал, оу. Я сказал, он воскресил ее из мертвых. Но она сказала, Смит, я хочу пойти домой и быть с Иисусом. Я сказал, вы понимаете, насколько сильно? Я сказал, если я буду на земле в день воскресения из мертвых, я знаю, что это будет первая могила, которая откроется.
Да.
Потому что он делал это, будучи во плоти.
Он ходил верой.
Да, никаких недостатков.
Абсолютно жил верой.
Никаких недостатков.
Если бы этот человек сдался, а у него были все предпосылки жить в недостатках и ничего не добиться, потому что он никогда не ходил в школу,
да.
Он был совершенно безграмотным,
да.
Не мог ни читать, ни писать. Он и не думал,
да.
Что сможет проповедовать. Он говорил, нет, пусть моя жена делает это. Фактически, однажды он поднялся. Она давила на него до тех пор, пока он однажды не встал и не процитировал местописание и сказал, ну, это все, что я хочу об этом сказать. И просто сел. Ей пришлось выйти и закончить,
да.
Проповедь, так как он не хотел этого делать. Но до того, как он покинул землю,
Бог
научил его читать. И он не читал ничего, кроме Библии. Не читал ничего напечатанного, кроме Слова Божьего. Он не позволял вносить газету в свой дом.
Разве это не удивительно?
Помнишь Лестера Саммерла? Лестер однажды рассказал мне, что пошел навестить его. И в тот момент, когда он постучался в его дверь, у него под мышкой была газета. До этого времени он с ним не встречался, но получил приглашение навестить его. И Смит открыл дверь. У него был мощный бас. Он спросил, «Что это у тебя под мышкой?» Лестер сказал ему название газеты. Тот ответил, «Не приноси этот мусор в мой дом». И Лестер сказал, «Хорошо». Он заставил его это выбросить, прежде чем позволил ему войти в дом.
Он защищал свою веру.
И он садился перед тем, как они обедали, открывал Слово Божье и читал. И брат Самрел сказал, что сила Божья сходила на то место. Что это такое? Это человек, живущий жизнью веры.
Да.
И он жил так, что его вера производила жизнь, которая была выше всего, что лишено славы Божьей.
Да. Именно поэтому он совершил все, что он совершил.
Именно поэтому. Мы вернемся через минуту.
Thank you.
Если Иисус не является вашим Господом и Спасителем,
аминь,
вы никак не сможете. Это просто невозможно выбраться из недостатка.
Да.
Вы не сможете этого сделать. Даже если бы у вас были все деньги Техаса, вы бы все равно где-то достолкнулись с недостатком. Как один человек сказал, «Я думал, что когда я стану генералом, я смогу делать все, что захочу, но всегда где-то есть генерал с более высоким званием,
у которого больше звезд».
Такова жизнь, потому что Иисус является дверью, ведущей в изобилие, ведущей в здоровье, ведущей в жизнь. Он и есть сама жизнь. Если вы никогда не принимали Его как вашего Господа и Спасителя, мы с Джесси помолимся сейчас с вами. Я буду вести вас в молитве. Я буду молиться, и когда Джесси будет молиться, молитесь вместе с ним. Позвольте мне напомнить, что Библия говорит: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению». По-моему, проще уже и быть не может.
Это максимально просто.
Поэтому просто помолитесь сейчас этой молитвой, молитесь громко, чтобы вы могли себя слышать. Отец Небесный.
Отец Небесный.
Я верю всем своим сердцем.
Я верю всем своим сердцем.
Что Ты воскресил Иисуса из мертвых.
Что Ты воскресил Иисуса из мертвых.
Господь Иисус, войди в мое сердце.
Господь Иисус, войди в мое сердце.
Я принимаю Тебя как моего Спасителя.
Я принимаю Тебя как моего Спасителя.
Я принимаю прощение всех моих грехов.
Я принимаю прощение всех моих грехов.
Наполни меня.
Наполни меня.
Твоим драгоценным Духом Святым.
Твоим драгоценным Духом Святым.
До переполнения в моей жизни.
До переполнения в моей жизни.
Ты мой Господь.
Ты мой Господь.
Ты мой Спаситель.
Ты мой Спаситель.
И в Твое имя.
И в Твое имя.
Я прихожу в это место.
Я прихожу в это место.
О котором Ты сказал, я пришел для того, чтобы имели жизнь.
О котором Ты сказал, я пришел для того, чтобы имели жизнь.
И имели с избытком.
И имели с избытком.
Спасибо Тебе, Отец.
Спасибо Тебе, Отец.
Я каюсь во всех грехах.
Я каюсь во всех грехах.
Во имя Иисуса.
Во имя Иисуса.
Аминь.
Аминь.
Если вы помолились этой молитвой, сообщите нам об этом. Я вышлю вам эту небольшую книгу, чтобы помочь вам начать читать Библию. Если вы хотите узнать дополнительную информацию о нашем служении, а также заказать наши другие книги, напишите нам по адресу, который вы видите на экране. До завтра. И помните, Иисус Господь.